о христианской свободе и свободе совести. О христианской свободе и свободе совести. И это соответствует 21 главе Баптистского вероисповедания 1689 года. Дело в том, что мир, в котором мы с вами живем, коренным образом отличается от того мира, в котором жили, скажем, европейцы 17 века. И понятия, которыми мы с вами оперируем, оперировали и они, но смысл за этими понятиями совершенно был другой, содержался иной. Хотя слова те же, смысл разные. Свобода совести сегодня – это что такое? Как мы принимаем, вот воспринимаем слова такие «свобода совести»? А свобода совести мы воспринимаем как, ну, примерно как то, что человек имеет право верить в кого хочет, как хочет, поклоняться Богу, как ему угодно и так далее. И, в общем-то, конечно, это все является продуктом, скажем так, левацких измышлений о том, как должно быть построено общество человека. Вроде бы все слова красивые. Посмотрите, всеобщая декларация прав человека, 18-я статья. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает в себя менять свою религию или убеждение, и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Это звучит так. И, в общем, мы так и воспринимаем, общество воспринимает. Но совсем не так воспринимали понятие свободы совести те люди, которые верующие, которые жили в Европе в 17 веке. Ну, конечно, я же говорю не о всех людях, которые жили в 17 веке, а о верующих, более того, о верующих протестантах, потому что свобода совести – это был выдвинут ими послал. Не потому что они хотели поклоняться по-другому, чем Римская католическая церковь или как-то по-иному, но тем не менее, мы чуть попозже об этом поговорим. И что касается свободы же, свободы, это было о свободе совести. А теперь, что касается свободы, конечно же, в свете религии, то в чем-то наши взгляды совпадают с теми взглядами, которые бытовали в 17 веке. Более того, они совпадают с взглядами, которые существовали во времена Господа Иисуса Христа и апостола Павла. И каждый из нас, я уверен, конечно же, слышали такие слова от верующих, от христиан. «Да что вы нам навязываете то или то? Да почему мы должны так или так? Христос завоевал нам свободу, Христос дал нам свободу. Поэтому мы свободны жить, как хотим, мы свободны поступать, как желаем» и так далее. Действительно, Господь Иисус Христос освободил нас. Освободил нас, но вот вопрос, и мы стали свободны. Но вот вопрос, от чего Он освободил нас? Или для чего? От чего или для чего? И проблема эта не новая. Апостол Павел пишет Римлянам, 6 глава, это второй слайд будет, когда он говорит о грехе и о благодати, и потом возникает такой вопрос, совершенно, вот, ну, я не знаю, современный. Посмотрите, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Никак, говорит он. Но а смысл вот этого вопроса? Он говорит, чем больше грехов мы совершили, тем больше благодать изливается на нас для поглощения этих. Так извращая слова апостола и мысли его, люди говорят, так что, значит, чем больше грехов, тем больше благодати. А почему нам не грешить больше, чтобы благодать преизобиловала? Скажем так, на тонну грехов, условно, надо тонна благодати. На 2 тонны – 2 тонны благодати. Ну, на 3 – 6 тонн и так далее. Апостол Павел говорит, никак, вы, вы мыслите не в ту сторону, и вы мыслите совершенно неправильно. И я еще раз хочу сказать, действительно, Господь Иисус Христос приобрел свободу для верующих в Него и в Евангелие, приобрел свободу для них. Но она предполагает свободу не жить, как хочешь, а свободу от вины за грех. Понимаете разницу? Свободу. Он приобрел нам свободу не жить, как хочу, не поклоняться, как хочу, а Он приобрел нам свободу от грехов, от вины за грех наш. Вот это свобода. Свободу от гнева Божьего, потому что Господь Бог гневается на грешников. И свободу от проклятия закона. Иоанна 3:36, мы читаем следующий слайд. И это будет отрывок из Евангелия от Иоанна, 3 глава, где апостол Иоанн говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Вообще это цитирует он слова Господа Иисуса Христа. «А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, гнев Божий пребывает над каждым человеком, который родился в этот мир в силу первородного греха. Гнев Божий пребывает над каждым человеком за каждый его совершенный грех, начиная вот с детства, потом больше растем, больше грехов и так далее. И еще раз, первородный грех, человек рождается с виной за первородный грех. Крещение не омывает от вины за первородный грех. Это вымысел, это выдумка. Такого в Писании нигде нет. Так вот, да, младенцев, крещение младенцев, понимаете, есть такая теория, что детей крестят, и они освобождаются от первородного греха. За ними нет больше, и они отвечают только за свои грехи. Покажите мне в Библии, где говорится об этом. Это совершенно человеческие домыслы. Но посмотрите, гнев Божий пребывает, говорит Иисус Христос в Иоанна 36. А апостол Павел к римлянам в 8 главе говорит: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Кто будет? Какой гнев пребывает над ними? Это раньше. Гнев пребывает, это третий слайд все еще. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Но как? Каким образом? Каким образом это происходит? И вот очень четкое, опять же, у апостола Павла мы находим в Галатам 3:13 объяснение, как это происходит. Но цитата мы взяли, я взял цитату из Нового русского перевода, потому что тут точнее или понятнее для нас могут прозвучать эти слова. «Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона». Христос искупил нас от проклятия закона. Проклятие закона, как я сказал уже, висит над каждым человеком с рождения, сначала за первородный грех, а потом за те грехи, которые он совершил. «Ибо возмездие за грех – смерть». И вот это проклятие, оно висит над каждым человеком, над каждым человеком. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Каким образом? А вот, Он сам понес проклятие вместо нас. Он сам понес проклятие вместо нас. Мы заслужили это проклятие, а Он сам понес это проклятие вместо нас. Как об этом сказано, проклят каждый, кто повешен на древе. Проклятие должно было обрушиться на нас, а тем не менее он берет это проклятие на себя. Кроме того, о Христе мы еще читаем Галатам 1:4, четвертый слайд будет, каким образом все это произошло. «Проклят каждый, кто повешен на древе», мы там читали, «который отдал себя самого за грехи наши». Кто? Господь Иисус Христос. Для чего? Чтобы избавить нас, а избавить – это что? Освободить. Вот это о свободе все. Это все о христианской свободе. Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Освободить от настоящего лукавого века. Он отдал себя за грехи, чтобы освободить, чтобы вина этого мира не прилеплялась к нам и не облепливала нас, и не утягивала нас в трясину. А Колоссянам мы читаем, избавившего нас, опять же, речь идет о Господе Иисусе Христе. Избавившего – это значит что? Выведшего, избавившего, освободившего, давшего свободу. Свободу от чего? От власти тьмы. От власти тьмы. И вас по преступлениям и грехам вашим, у Ефесянов мы читали во второй главе, помним эти слова замечательно, в которых и вы, и мы некогда жили. Мы жили и были по природе чадами гнева. Мы были под властью тьмы, потому что были чадами, детьми гнева, потому что были детьми сатаны в то время, пока не освободил нас, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. А в Деяниях 26 мы читаем, «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, язычникам, от власти сатаны к Богу обратились, от власти тьмы, от власти сатаны к Богу». То есть власть сатаны над этим миром, она лежит, он владеет этим миром, но Господь Иисус Христос освобождает нас от власти сатаны и ведет к Богу. «И верую в меня получили прощение грехов жребий с освящением». А фессалоникийцам, пишет апостол Павел, «и ожидать с небес Сына Его, ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавившего нас от грядущего гнева, освободившего нас от грядущего гнева». Гнев прольется и зальется во второе пришествие Господа Иисуса Христа, когда Он придет с ангелами с небес, и будет суд великий, страшный и ужасный, и гнев Божий изольется на всех безбожников. Так вот, Сына Он послал, чтобы избавить, освободить от грядущего гнева. Это христианская свобода. Вот когда, что имеется в виду, когда верующие 17 века говорили о свободе во Христе, о свободе во Христе, а не в том, что свободно грешить. Кроме того, свобода предполагает свободный доступ к Богу, свободный. Раньше такого не было, в Ветхом Завете, во времена Ветхого Завета такого не было. К Богу никто не мог приблизиться. И единственное место, где человек общался с Богом, это было святое святых, и туда мог входить раз в год первосвященник, и все. Люди не могли. Но потом что случилось? А потом, когда Христа распяли, и когда Он взял на Себя наши грехи, тогда и сказал «совершилось», тогда завеса в храме разорвалась надвое. Эта завеса отделяла святое святых от всего храма. И стал доступен для каждого верующего в Иисуса Христа подход к Господу Иисусу Христу, к Богу Отцу, к Богу напрямую, вот напрямую. И не надо, как и пастор Игорь говорил в прошлый раз о том, что пытаются реставрировать эту завесу, поставить отделяющий алтарь от остального храма, который там есть. Вот алтарь, сюда может зайти только священник, и там допить когор, который использовали на богослужении. Это неправильно, потому что завеса разорвалась. Вход к Богу свободный, свободный. Не надо никакого алтаря, не надо никакой завесы, никакого священника, потому что наш первосвященник – Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос – наш первосвященник. И Он в нас, мы в Нем. Нет больше святого святых, куда бы мог войти лишь один первосвященник. Кроме этого, кроме того, что свобода предполагает свободный подход к Богу, свободный вход к Богу, свободный доступ к Богу, также свобода предполагает совсем обратное, чем о том, что мы говорили, так что, станем грешить, чтобы умножалась благодать. Совсем обратно. Свобода рожденного свыше избранного человека предполагает и свободное, без какого-либо принуждения, послушание Богу. Свободное. Без принуждения, без плети, без каких-то тычков, без какого-то запугивания, что если ты сегодня не это, мы отлучим и так далее. Понимаете? И поэтому пятый слайд, потому что через него и те, и другие язычники, и из язычников, и из иудеев, уверовавших во Христа, и те, и другие, имеем доступ к Отцу. Мы имеем этот доступ. Мы и сейчас собраны во имя Господа Иисуса Христа. И Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди вас. И поэтому мы свободно обращаемся к Господу Иисусу Христу. Вот мы, дети Твои, Ты с нами. Мы обращаемся к Тебе. И молитву, которую мы возносим Тебе, Ты напрямую передаешь Отцу Небесному. И поэтому еще свобода предполагает свободу от бремени обрядового закона. Шестой слайд Галатам. «Итак, стойте в свободе», говорит апостол Павел. Мы помним, с чего начинается Галатам. Галатам начинается с того, что я слышу какие-то странные вещи. Вы от Евангелия, благодати, переходите к Евангелию, которое, в общем-то, Евангелием совершенно не является. Вы переходите к так называемому Евангелию дел и возвращаетесь опять к рабству и плену этого закона. Так вот, апостол Павел говорит и призывает, стойте в свободу, которую даровал нам Христос. О которой говорит свободе? Грешить свободно или о той, что Он освободил от проклятия закона, что Он освободил от власти тьмы, что Он освободил от ненужных ритуалов и от ненужных праздников, так вот, которую даровал нам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Что это за иго рабства? Иго рабства – закон, когда, я не знаю, под плеткой, не под плеткой, под каким-то пригнетом людей заставляли делать то и то, и то, и то, как будто это необходимо и надо Богу. Нет. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, вот понимаете, закон, если они же требовали иудействующее обрезание, да, вера хорошо, и плюс еще обрезание. Так вот, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Если вы уповаете на закон, на дела закона, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще, говорит апостол Павел, свидетельствую всякому человеку, обрезывающимся, что он должен исполнить весь закон. Если он уповает на обрезание, то он должен исполнить весь закон. Не 10, не только 10 заповедей, из которых, из 10, человек не может исполнить ни одной. Нагорная проповедь Господа Иисуса Христа об этом очень четко и ярко говорит, что ни одна. Вы думаете, что вы можете, а я говорю вам, вы не можете, потому что Отец смотрит на ваши дела не так, как вы смотрите на свои. Вы на свои дела смотрите с восхищением. Вот я не такой, как тот, который вошел со мной в храм похвалиться, помолиться. Посмотри на него, он грязный мытарь, а я нет. Я фарисей, я верю, я приношу, я исполняю десятину, я вот в храме каждый через день или каждый день, а он, посмотрите, какой, и что в результате мы видим, что тот несчастный пошел оправданным скорее, чем этот. Так говорит Господь Иисус Христос. Весь закон не может человек исполнить, только благодать Божия. И Тимофею, там же Тимофею пишет апостол Павел, «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа». Тимофей – ученик Павла, и он говорит, внушая этим, ну, учение, которое он ему говорит, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры. От слова веры идет все. Не от каких-то там басней, каких-то, не знаю, житий святых или еще что-то. Посмотрите, как емко говорит апостол Павел. Питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал, негодных же и бабьих басен отвращайся, беги от них, беги от всяких шу-шу-шу-шу, что в церкви говорят перед собранием или после собрания. Только Слово Божие, только Слово Божие. Я помню, как, когда я начинал ходить в церковь, это была православная церковь, как всю информацию о Библии я получал от тех сиделец, которые сидели на лавочке возле этого и объясняли, и друг другу рассказывали вот эти самые басни какие-то. Но ничего, к сожалению, в то время не мог услышать. Внутри там. Требовать безоговорочной веры от человека, абсолютного и слепого послушания, к чему тяготеют многие церкви, даже протестантские, даже реформатские церкви, требовать абсолютного и слепого, я хочу подчеркнуть слово, слепого послушания, значит нарушать свободу совести. Свобода совести заключается в том, что я свободно, без предупреждения, хочу жить по Слову Божьему. Я хочу. Да, я знаю, что у меня не всегда получается. Да, я знаю, что я спотыкаюсь. Да, я знаю, что я притыкаюсь. Но у меня есть стремление, у меня есть желание к этому. И я знаю, что кровь Господа Иисуса Христа очищает от меня от всякого несовершенства. Поэтому требовать абсолютного послушания, как требуют наши братья, к сожалению, когда они требуют, не смотреть это, запретить это, не смотреть, не ходить туда, не ходить сюда, носить это, вот это не носить, это все против свободы совести человека, верующего человека, против совести человека. Так, отнесите, пожалуйста, сумочку туда, да, там. И забыли выключить. Спасибо. Так вот, требовать безоговорочного послушания слепого значит идти против свободы совести. Седьмой слайд. Римлянам, 10 глава. Откуда же это все берется? То я еще хочу сказать, от Слова Божьего. И поэтому апостол Павел и говорил Тимофею, питаемый словом веры и добрым учением, которому ты последовал. Так вот, вера от слышания, а слышание от Слова Божия объясняет. Ну, такие совершенно, как я не знаю, элементарные вещи объясняет апостол Павел. Но, к сожалению, элементарные вещи не всегда доходят до человека. Так вот, вера от Слова Божия и деяния, есть такие слова, деяния, здешние, говорит апостол Павел, были благомысленнее фессалоникийских. Были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Вы знаете, вот это, но это очень важные слова для каждого верующего в Господе Иисуса Христа. А точно ли то, что говорит здесь пастор Георгий, так? Откроем Писание и посмотрим, действительно ли это так. И это не зазорно, и я не должен обидеться на это ни в коем случае, потому что апостол Павел поощряет нас на это и говорит, а точно ли это так, в Слове Божьем написано, и все необходимо сверять со Словом Божьим, с этим Словом Божьим. И это очень и очень важно, хочу сказать. И далее немножко потерялся. Разбирая Писание, точно ли это так? И о женщине у колодца Господь Иисус Христос говорит следующие слова самарянке, с которой он встретился, когда ученики пошли за продуктами, он остался у колодца. В Евангелии от Иоанна записано. И он говорит ей: «Вы не знаете, чему вы кланяетесь. Вы не знаете. Многие христиане не знают, чему кланяться. Они кланяются не тому Богу, который в Библии. Они кланяются тому Богу, которого им навязал кто-то». Ну, то есть искаженный Бог не может быть искаженный. Это значит, будет другой Бог. Он говорит: «Вы не знаете, чему кланяться. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Но мы знаем это, конечно же, он говорит себе: «Я Господь Иисус Христос, я знаю, чему и как». Ну и вот мы подошли к тому, к чему начали с самого начала. Что же скажем? Оставаться, это будет уже восьмой. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, говорит апостол Павел. И вот опять в новом русском переводе «Святое благовествование от Луки» слова Захарии, когда он говорит о рождении пророка Иоанна. Говорит о Боге. «Он воздвиг нам рог спасения из дома своего слуги Давида». А что такое рог спасения? Помните, роги такие были в храме, когда человек прибегал туда, спасаясь от беды, мог ухватиться за этот рог, ему ничего, его никто не мог наказать, там, его там никто не мог убить, потому что он держался, это рог спасения. Так вот, он воздвиг нам рог спасения, за которого вы ухватитесь и будете свободны от всех, кто посягает на вашу жизнь, на ваши все. Он воздвиг нам рог спасения из дома своего слуги Давида, как он издавна обещал через своих святых пророков. Рог спасения, конечно же, был прообраз Господа Иисуса Христа. Так вот, через своих святых пророков, что он спасет нас от врагов и от рук тех, кто ненавидит нас. Кто ненавидит нас? Сатана и дьявол в первую очередь, конечно же. Он спасает нас от него. Так он проявил милость к нашим предкам, помня свой завет, клятву, которую он поклялся нашему предку Аврааму, избавить нас от руки врагов наших, то есть дать свободу. Что значит избавить? Освободить от рук врагов наших. Для чего? Чтобы мы могли без страха, для чего? Для того, чтобы мы могли без страха, добавим и свободно, служить Ему, Господу Богу, свободно. Свободно, без страха, живя перед Ним в святости и праведности во все дни нашей жизни. К свободе вы призваны, братья и сестры. В этом свобода. Слава нашему Господу за все. Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.